Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Зачем российские правозащитники создают трибунал для расследования преступлений в колониях и тюрьмах? Выборы в Госдуму. В студии «Радио Свобода» дискутируют представители «Яблока» и «Единой России». Смогут ли Россия и Украина вместе справиться с последствиями экологической катастрофы в Черном море? И зачем Центробанк хочет лишить россиян возможности пополнять счет мобильного телефона через пункты мгновенной оплаты? А также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». В России учрежден общественный трибунал для расследования нарушений прав человека и преступлений в колониях и тюрьмах. Его создали правозащитники, обеспокоенные последними бунтами в российских колониях. По их словам, в системе исполнения наказаний происходит беспрецедентное ужесточение порядков. Кроме того, российская пенитенциарная система стала абсолютно закрытой для общественного контроля. Как следствие, в ней еще шире стало применяться насилие по отношению к заключенным. Напомню, громкие инциденты, произошедшие в российских исправительных учреждениях лишь за последние несколько месяцев. Все началось в сентябре, когда беспорядки произошли в петербургском СИЗО «Кресты». Группа несовершеннолетних требовала изменить условия содержания. 16 октября в городе Кировград Свердловской области в результате бунта в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека. Около 20 пострадали. Более 100 заключенных пытались прорвать периметр колонии. Восстановить порядок удалось только к утру следующего дня. 25 октября бунт, в котором, по данным правозащитных организаций, участвовало 2000 человек, произошел в колонии Форносово Ленинградской области. А 6 ноября здесь же отряд спецназовцев в масках, но без опознавательных знаков, избил 63-ю бригаду инвалидов, отказавшихся проследовать в помещение клуба для обыска, при том, что обычно, как говорят правозащитники, от этой процедуры заключенных инвалидов освобождает сама администрация колонии. В начале ноября беспорядки вспыхнули в колонии для несовершеннолетних в Тольятти. Разрешить ситуацию смогла лишь, цитата, группа спецназа. Силовые структуры утверждают, что оружие и спецсредства при этом не применялись, за исключением нескольких шумовых гранат. А чуть ранее в другой местной колонии заключенные объявили голодовку, в результате которой скончался один человек. Из Самарской области передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В октябре и ноябре волнения осужденных произошли сразу в двух исправительных учреждениях, расположенных в Самарской области. 10 октября начали голодовку протеста 200 осужденных исправительной колонии номер 6. По словам осужденных, голодать их вынудили неудовлетворительные условия и режим содержания. Перед началом голодовки в медсанчасти умер один из осужденных, Вячеслав Подангин. Как говорят осужденные, смерть наступила из-за нанесенных ему побоев. Сотрудники колонии применили к нему спецсредства. В ночь на 5 ноября произошли беспорядки в Жигулевской колонии для несовершеннолетних в Тольятти. Группа подростков залезла на крышу здания одного из отрядов, где находилась несколько часов, требуя встречи с прокурором, комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Происходят такие бунты из-за того, что режим, который в учреждениях существует, слишком жесткий. Потому что основным требованием вот этих молодых людей, которые подняли это выступление, было смягчение режима. То есть они не просили ничего, кроме некоторого смягчения режима их содержания. Система исполнения наказаний в России, она уже давно не является пенитенциарной, а она является именно наказательные. Об исправлении, о цели исправить преступника речи давно уже не идет. Речь идет о том, чтобы просто изолировать и там максимально эффективно подавлять.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, давно назрела необходимость в создании общественной организации для контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
Во Франции в свое время создали так называемый комитет контроля за тюрьмами. И это была достаточно эффективная организация. Хотелось бы, чтобы в России появилось нечто подобное комитету, который был создан французскими интеллектуалами, который повлиял на ситуацию с положением дел во французских тюрьмах.
Волнение в самарских тюрьмах нужно воспринимать не только как протестные акции, считает уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
Никаких требований, претензий к администрации до сегодняшнего дня не высказано. Жалоб от осужденных у меня из этой колонии нет, поэтому, скорее всего, все-таки протест был спровоцирован поведением только что переведенных осужденных из других регионов, Саратова в частности, среди которых были осужденные по 321 статье. Дезорганизация деятельности учреждений. Проблема, вот я по жалобам смотрю, которые к нам поступают, они связаны с медобеспечением системы ГУФСИНа. Нужны не столько общественники-правозащитники, сколько врачи, которые могли бы определить, незаконно отказаны в этапировании на лечение или действительно затянуты сроки по назначению сроков инвалидности. Нельзя ждать комиссию, которая приедет через несколько месяцев. Нельзя провоцировать конфликтные ситуации. ситуация. Общественный контроль, он должен просто принимать другие формы.
Родители несовершеннолетних, отбывающих наказание в Жигулевской исправительно-трудовой колонии, на условиях анонимности говорят, что не всегда верят в справедливость правосудия и в то, что в учреждениях пенитенциарной системы соблюдается буква закона.
А потому что закона мы не знаем, может быть, и не, как бы сказать бы, не понимаем, но закона у нас, ну, нет доверия.
Во-первых, обманывают судьи, обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту, не добьешься справедливости. Законы есть, только они не для нас.
В аппарате самарского омбудсмена Ирины Скуповой заявили, что готовы сотрудничать с правозащитниками по вопросам контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Представители Федеральной службы исполнения наказаний предпочитают не увязывать беспорядки в колониях друг с другом. От них чаще всего можно услышать две причины происходящего – влияние старших заключенных на молодых и возросшую агрессивность подростков, среди которых растет число осужденных за тяжкие преступления. Несмотря на это, инициаторы создания общественного трибунала по расследованию правонарушений в колониях и тюрьмах говорят, что их основная цель – заставить власти проводить объективные расследования каждого конкретного случая, говорит один из учредителей трибунала, директор движения «За права человека» Лев Пономарев.
Проблема заключается в том, что мы все больше и больше получаем сообщения из колоний, из мест заключения содержания под стражей, сообщения буквально о преступлении, которое там совершается. Людей там избивают регулярно, пытают и убивают. И наши обращения в прокуратуру и в саму систему исполнения наказаний, как правило, оканчиваются ничем. Система исполнения наказания и прокуратура отвечает нам, что ваши факты не подтвердились. Хотя у нас есть показания просто людей, которые являлись жертвами или свидетелями этих событий. Учитывая то, что в последнее время ситуация заходит в тупик, и сами, значит, появляется все больше и больше акций протеста и вплоть до бунтов, которые свидетелями которым было российское общество, мы решили усилить наши позиции, скажем так. И вот с этой целью создается этот общественный трибунал. Обратите внимание, там написано против преступления против человечности. Эти преступления требуют очень серьезных расследований. Это означает, что действительно совершается преступление, так сказать, особой тяжкости. И мы считаем, что учитывая тот тупик, который вошло в отношения между правозащитниками, системой исполнения наказаний, к этому надо привлечь больше внимания общества. Именно с этой целью создается этот трибунал. Мы будем делать то же самое с большей публичностью, так сказать, а именно накапливать информацию, проводить общественные слушания или какие-то круглые столы на эту тему, придавать гласности преступления и публично уже обращаться к системе исполнения наказания и к Генеральной прокуратуре, может быть, в первую очередь, чтобы те люди, которые совершают преступления, были соответствующие образом наказаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое требует уголовного преследования тех людей, которые совершают преступления.
Говорил Лев Пономарев. Еще один из инициаторов создания трибунала по контролю за правонарушениями в тюрьмах, директор музея и общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров, так объясняет свое желание участвовать в этом проекте.
Я подписал это письмо и, собственно говоря, сказал, что это должно быть сейчас, может быть, одним из основных вопросов на предстоящем 10 декабря правозащитном съезде, потому что ситуация дошла, как мне кажется, до крайней точки. У нас на днях в музее демонстрировался фильм, подготовленный екатеринбургскими правозащитниками о ситуации в местах заключения. Люди в шлемах и в форме просто бьют у тебя на глазах полураздетых, сидящих на корточках людей. Любой содрогнется. Это все стало обычной практикой во многих колониях.
Говорил директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров. Стоит отметить и тот факт, что Федеральная служба исполнения наказаний на создание общественного трибунала пока никак не отреагировала. Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе этим утром при взрыве погиб один человек. Правоохранительные органы Таджикистана расценили произошедшее как теракт. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма. Не прекращаются поиски пятерых пропавших без вести моряков сухогруза «Нахичевань». В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. Госдума намерена продлить на один год упрощенный порядок получения российского гражданства. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книга «Молодой Сталин» Симона Монтефиоре, репортаж с фестиваля Нью-Йоркской культуры, фильм «В тени луны» Дэвида Сингтона, Кику, японский праздник хризантем в ботаническом саду Бронкса, в памяти Нормана Мейлера. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Центральная тема, о которой мы еще будем говорить и в этом часе, в наших дальнейших информационных программах, это ликвидация последствий шторма в Керченском проливе. В первую очередь речь идет об экологии, по которой нанесен огромный ущерб. Какие комментарии по этому поводу сегодня в прессе?
Ну вот газета «Коммерсант» пишет о том, что русские моряки винят в гибели судов Украину, закрывшую проход в Азовское море. Вопрос, кто будет признан виновным в экологической катастрофе, на сегодняшний день выглядит не столь однозначно, как это было еще пару дней назад. Напомним, что тогда и МЧС, и прокуратура всю ответственность за случившееся возложили на капитанов судов, которые пренебрегли штормовым предупреждением. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, самое раннее предупреждение о циклоне «Вальтер», который принес шторм, можно было получить за 6 часов. Для этого на побережье должен был находиться специальный радар, который зафиксировал бы опасные передвижения воздушных масс. Однако его там не было. Дело в том, что примерно с 18 часов, имеется в виду 10 ноября, оказался закрыт судоходный канал в относительно спокойном Азовском море. Его закрыла служба трафик-контроля порта Керчь, который, естественно, принадлежит Украине, из-за неблагоприятных метеоусловий. Но вот газета «Время новостей» пишет о том, по словам координатора экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомаху, причину случившегося надо искать в том, что в Керченском проливе в 99 году в составе российского порта Кавказ был организован так называемый рейдовый перегрузочный комплекс «Таманский», фактически новый плавучий нефтехимический порт, через который по примитивной технологии с борта на борт началась массовая перевалка нефти, нефтепродуктов, серы и удобрений с маломерных судов на крупнотоннажные. Украинский порт Керчь также начал подобную рейдовую перевалку на якорной стоянке номер 450 в 2001 году. В результате в Керченском проливе на рейде постоянно находится большое количество судов с опасными грузами. А вот «Комсомольская правда» попыталась подсчитать, во сколько обойдется ликвидация последствий.
Ну и главное, как быстро это удастся сделать.
Ну, на это может уйти 10 лет, пишет автор материала из «Комсомольской правды». А вот масштаб трагедии в Керченском проливе с каждым днем становится все очевиднее, а сами работы по очистке воды и морского дна обойдутся не менее чем в 4 миллиарда рублей. Вот такая цифра. Интересно, что при повышении температуры морской воды нефтяное загрязнение будет появляться в районе разлива, и его придется многократно ликвидировать, заключают международные экологи, по оценкам которых в результате гибели танкеров в море вылилось около 2000 тонн мазута, часть которого опустилась на морское дно. Ну вот еще есть несколько у нас секунд. Последний вчера премьер России Виктор Зубков побывал на месте трагедии, провел совещание по ликвидации последствий шторма. Вечером встретился с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. И вот встанет вопрос, смогут ли на этом этапе успешно сотрудничать российская и украинская
сторона. На этот вопрос мы попытаемся ответить во второй половине часа нашей программы. Спасибо, Мумин. Это был Мумин Шакиров, российские газеты о ликвидации последствий экологической катастрофы в Керченском проливе. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Олег Винокуров, а значит, время для последних спортивных новостей.
Отметим выступление российских баскетбольных клубов в Кубке УЛЕП. Оно было успешным. Вчера «Химки» выиграли на Украине у клуба «Азовмаш», а «Триумф» у себя в Люберцах взял верх над израильским «Хапоэлем» и сгорел «Элеона». В Москве продолжается мемориал Михаила Таля. Это крупный шахматный турнир. После 4 туров лидируют Владимир Крамник, Магнус Карлсон и Шахрияр Мамедьяров. Ну а в Шанхае продолжается итоговый теннисный турнир года у мужчин, где вчера Давид Феррер победил Рафаэля Надаля, а Ришар Гаске Новака Джоковича.
Ну и давайте, Олег, подробнее остановимся на ситуации в Италии, где после беспорядков, которые произошли несколько дней назад в результате убийства полицейским футбольного болельщика, как и в прошлом году, снова принято решение о приостановке чемпионата.
Да, ну пока только в сериях Б и С, ну что объяснимо, матчи элитного дивизиона серии А не были намечены на ближайшие выходные в связи с тем, что сборные играют, поэтому только игрались, должны были играться матчи низших дивизионов. Вот они отменены. Другие игры, которые не состоялись в воскресенье, они тут обретают новые даты, но еще пока не все ясно, кубковые матчи переносятся, ну, это, так сказать,
да, ну, а как, собственно, идет расследование, да. И как будет развиваться ситуация дальше? Ну, накажут виновных, и что, матчи снова будут играть, все как по-прежнему, или будут все-таки внесены какие-то изменения в регламент, в правила, очередные изменения в правила безопасности? Казалось бы, уже в прошлый раз все, что можно, сделали, что делать теперь?
Ну, дело в том, что все уже за пределы Италии распространяется, я имею в виду беспокойство по этому поводу. Вот сегодня должны собраться представители объединения европейских профессиональных футбольных лиг, это больше 20 лиг, ну, ведущие европейские лиги футбольные, и вот они, их представители будут обсуждать в Мадриде, это произойдет, вот что делать, как вообще с насилием в футболе бороться, ну, какие-то есть предложения по поводу того, что, естественно, более строгие должны быть правила распространения билетов, улучшить систему видеонаблюдения, ну, какие-то вот такие меры, которые, ну, вроде бы очевидно, и так не поймешь сразу, имеют они прямое к этому отношение, не имеют, помогут они исправить ситуацию, не помогут. Ну, вопрос, наверное, который не имеет однозначного ответа. Вот Мишель Платини, президент УЕФА, обратился к итальянскому правительству, считая, что оно недостаточно много делает для предотвращения таких ситуаций. Ну, ситуация действительно вряд ли имеет такое однозначное какое-то решение.
Ну и, Олег, осталось у нас еще несколько секунд. Буквально давайте поговорим о российском футболе, о сборной России, раз уж мы начали разговор о предстоящих матчах. Она прибыла на Кипр для подготовки к решающему матчу с Израилем. Многие отмечают, что вот у игроков «Зенита», которые в составе сборной, поднято настроение. Они будут играть с двойным рвением, поскольку недавно стали чемпионами. Большинство из них в первый раз. А вот вратарь сборной России Владимир Габулов, наоборот, может быть расстроен, поскольку его Кубань вылетела в первую лигу. Так вот, стало известно, что Владимир Габулов, естественно, в первой лиге играть не будет. Он подписал контракт с казанским «Рубином» и остается в премьер-лиге. Что ж, вот такие новости. Со мной в студии был Олег Винокуров. Встретимся с вами в 12 часов, Олег.
Непременно.
Вы слушаете «Свободу в 9». Известные российские политологи предупреждают политиков, что если на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму проходной барьер преодолеет одна или максимум две партии, это может привести к серьезному росту напряженности в обществе. Так ли это на самом деле? Об этом в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» поспорили кандидат от партии «Яблоко», экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов и политолог, консультант петербургского предвыборного штаба партии «Единая Россия» Алексей Шустов. У микрофона Виктор Резунков.
Я бы хотел привести выдержки из интервью руководителя группы «Меркатор» политолога Дмитрия Орешкина. Он сказал, цитирую: «Если системная оппозиция останется вне Думы, то в обществе произойдет резкая поляризация. Негатив по отношению к власти будет нарастать, а ее рейтинг падать. В случае экономических или политических катаклизмов, отразившихся на уровне жизни, на улицу первыми выйдут не кучки либералов, а в первую очередь пенсионеры. Миллионы пенсионеров». Конец цитаты. Алексей Шустов, вы согласны с этим заявлением политолога Дмитрия Орешкина?
Если сейчас в Думу придут популисты, которые туда рвутся, и примут законы о повышении пенсии и зарплат, совершенно непросчитанные предложения, вот они приведут к инфляции, буквально через 2-3 месяца скакнут цены, и вся та добавка, которую в бумажках, в простых, вот в деньгах, ничем не обеспеченных, дадут эти популисты простым людям, это все будет съедено и перехлестнуто инфляцией. Вот в этом есть опасность, которой как раз и хочется избежать. И именно поэтому сохранение стабильности, о котором сейчас идет речь в ходе избирательной кампании, сохранение курса является столь важным.
Михаил Амосов, а что думаете вы?
Дело в том, что это действительно это очень важный тезис, о котором вот уважаемый политолог, московский
Орешкин,
говорит. Дело в том, что действительно очень важна роль не только правящей партии. Допустим, что у нее самые благие намерения. Допустим, да? Ну, КПСС тоже говорил, что у нее благие намерения. Но важно и наличие оппозиции. Независимой, не связанной с властью, не такой, которая вот не к ночи будет сказано, типа «Справедливой России», которая создается из Кремля. И все мы знаем, как любит Сергей Михайлович Миронов Владимира Владимировича Путина. Поэтому они не могут быть настоящей оппозицией, да? Оппозиция должна быть настоящей, она должна быть представлена в парламенте. Это первое. Второе. Не годится оппозиция, которая все время нас тащит назад в коммунистические времена, рассуждает о национализации, о том, что мы тогда жили прекрасно, потому что она воспроизведет ту же модель, но просто с другими лицами, так сказать, с другими акцентами, может быть, быстрее все это развалится у нее как раз, чем у нынешней власти, да? Поэтому, действительно, задача нынешних выборов, скажем, вот для моей партии, преодолеть 7-процентный барьер, но создать ядро мощной независимой оппозиции, которая сможет сформироваться в нашей стране со временем. Потому что мы не можем рассуждать в терминах месяца, года и так далее. Речь идет сейчас действительно о серьезных тектонических процессах. А то, что нынешний бюрократический класс, сросшийся с финансовыми структурами, с монопольными финансовыми структурами, хочет сохранить все как есть, для меня совершенно это очевидно. Я вот приведу просто один факт. Некоторое время тому назад был опубликован журналом Forbes, русское издание, список богатейших людей России. Ну, по странному стечению обстоятельств, там оказались жена мэра Москвы, сын президента Татарстана, сын президента Башкортостана и еще ряд уважаемых людей, имеющих родственные связи или как-то относящихся к нынешней власти, да. Эти все люди, вот не сами они, а их там отцы, мужья там и так далее, они все, так сказать, в Единой России там сами или в Высший Совет входят. Вот я понимаю, что им хочется сохранить эту власть. Я понимаю, что можно говорить, какой квалифицированный мэр Лужков или там господин Рахимов в Башкортостане, если они находятся у власти там по 20 лет. Ну, конечно, уже люди, так сказать, разбираются в городском хозяйстве. Но и своего, как видно, не упускают. Думать, что такие попадания в этот список – случайность, ну, я думаю, что серьезные люди так не станут думать. Поэтому надо понять, что «Единая Россия» во главе с ее лидером обслуживает интересы вот этих вот фигур. И, конечно, они хотят сохранения стабильности, так они хотят еще, чтобы за ними никто и в парламенте не смотрел, чтобы там не было оппозиции. Поэтому кремлевская администрация создает вот эти вот гражданские силы, «Справедливые России» и прочие управляемые карликовые партии.
О политической ситуации в России и о возможных последствиях выборов в Госдуму говорили кандидат от партии «Яблоко» Михаил Амосов и консультант петербургского предвыборного штаба «Единой России» Алексей Шустов. Вы слушаете «Свободу в 9». Час прессы сегодня утром в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода». О последствиях экологической катастрофы в Керченском заливе ведущий программы Виталий Портников будет говорить с писателем Юрием Щербаком и журналистом Владимиром Притулой. С этой же темы начнем мы вторую половину нашей программы. Последние новости о ликвидации последствий шторма, а кроме этого, наука. Ученые вывели мышь, которая не боится кошек. Почему всплеск рождаемости сопровождается ростом случаев лишения родительских прав? Новости Москвы и Петербурга. Что угрожает популярным у людей терминалам мгновенной оплаты? И московская афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе сегодня утром при взрыве погиб один человек. Правоохранительные органы расценили произошедшее как теракт. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма. Не прекращаются поиски пятерых пропавших без вести моряков, затонувшего в воскресенье сухогруза «Нахичевань». В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. В последнее время он был одним из активистов регионального отделения Объединенного гражданского фронта. Госдума намерена продлить на год упрощенный порядок получения российского гражданства. Соответствующие поправки в закон о гражданстве парламентарии рассчитывают принять сегодня сразу в нескольких чтениях. Бельгиец Серж Брамерц утвержден должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в третий раз подряд возглавит правительство. В секторе Газа службы безопасности Хамас арестовали около 400 сторонников движения ФАТХ. Лидер пакистанская оппозиция Беназир Бхутта, находящаяся под домашним арестом, призвала президента Пакистана Первеза Мушарафа уйти в отставку. Пакистанская оппозиция требует отмены чрезвычайного положения, введенного Мушарафом в начале этого месяца. Министерство финансов США ввело санкции против белорусской компании «Белнефтехим». Американским компаниям запрещено сотрудничать с «Белнефтехимом». Все активы этой компании в США заморожены. Во Франции началась бессрочная забастовка работников транспорта и энергетики. Забастовка проводится в знак протеста против сокращения ряда социальных льгот, намеченного кабинетом министров.
Это «Свобода в 9». В Азовском и Черном морях по-прежнему ведутся поиски 19 членов экипажей двух затонувших кораблей. Украинские и российские спасатели вместе продолжают работы в районе Керченского пролива по ликвидации последствий воскресных аварий грузовых судов. Тем временем между Москвой и Киевом в связи с последними событиями опять может разгореться конфликт. Премьер-министр Украины Виктор Янукович призвал пересмотреть украинско-российские договоренности о Керченском проливе. Россия снова подняла вопрос о строительстве дамбы до пресловутой косы Тузла, которую Украина считает своей территорией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Лопатами и граблями собирают представители украинского МЧС мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла в специальные мешки для дальнейшей утилизации. Из затонувшего недалеко танкера «Волга-нефть» российские специалисты намерены в ближайшее время откачать оставшийся мазут. По предварительным данным, из 4000 тонн топлива, находившихся в трюмах судна, половина вылилась в море. Для того, чтобы предотвратить расползание мазутных пятен, как только прекратится шторм, будут установлены специальные ограждения, говорит руководитель МЧС Украины в Крыму Александр Мазилин.
Немножко штормовая погода, она, в общем-то, не позволяет установить это бомбное ограждение. Сейчас только погода бывает, уже суда все наготове, оборудованы полностью сорбентом, заправлены бомбным ограждением, иначе его анаконда еще называют. Будут эти все пятна по границе, значит, по периметру защищаться и сорбентом уничтожаться.
По информации экологов, за последние дни в Азове из-за загрязнения нефтепродуктами погибли как минимум 30 тысяч птиц и почти 10 тысяч рыб. Для защиты моря российские власти предложили завершить сооружение дамбы от своих берегов к острову Тузла, украинский статус которого не признает Москва. Строительство дамбы началось 4 года назад с целью получения Россией контроля над судоходным каналом, соединяющим Азовское и Черное моря. Тогда эта проблема привела к серьезному обострению отношений между Киевом и Москвой. По мнению бывшего министра экологии и охраны окружающей среды Украины Юрия Костенко, обнародовав инициативу о достройке дамбы, Россия преследует решение не экологических, а политических проблем.
Под видом трагедии снова пытаться решать свои политические проблемы, потому что Россия предъявляет территориальные претензии к Украине относительно острова Тузла. Тут не дамбами надо обмениваться, а совместно специалистам Украины и России оценить масштабы этой трагедии и приблизительно стоимость тех работ ликвидационных, которые надо профинансировать России и Украины.
Еще большую опасность, чем мазут, для Азовского моря представляет сера. До 8 тысяч тонн химикатов находится под водой на трех судах, затонувших в Керченском проливе. Спускавшиеся на дно водолазы из-за очень мутной воды не смогли оценить состояние опасного груза. Оказать помощь в ликвидации стихийного бедствия в Азовском море готова Европа. Однако, как заявила во вторник в Брюсселе представитель Еврокомиссии Барбара Хелферих, на это предложение Евросоюз пока не получил ответа ни от России, ни от Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Такой вопрос наш корреспондент Светлана Митина задала прохожим на улицах Чебоксар.
Мне кажется, что, рассматривая, как они сотрудничают в других областях, мне почему-то очень трудно в это вериться, хотя хочется, чтобы они сотрудничали, потому что погибли животные, люди погибли, вообще все, все-таки это нужно, ликвидировать все. Но я в этом сомневаюсь, что Россия и Украина будут сотрудничать и ликвидировать все это вместе. Мне кажется, что это все ляжет на плечи России, что Россия опять все это вытянет на себя.
Не знаю, я не в курсе дела, я же не грамотная. Только по радио, что вот слыхала, слушала и все.
Ой, я вообще женщина далека от политики.
Украина с Россией смогут найти общий язык по ликвидации этого, этой аварии. Потому что народы у нас одни и те же. Ну, вся общая Россия была, Советский Союз, и все друг другу были люди-братья.
Думаю, что нет. Что не способны, что не будут сотрудничать. Ну, Россия поможет, но не так сильно, мне кажется. В связи с последними конфликтами или как там. Ну, я не разбираюсь в этом, но мне кажется, ну, поможет Россия, но не так сильно.
Вполне возможно, это сотрудничество, потому что Украина раньше, партнер хороший России был, неплохой. Так что Украина с Россией вполне возможно. Сотрудничество взаимно.
А им деваться некуда? То есть убытки вот и России, и Украине на первом этапе этих пройдет, что спасательная работа будет проводиться вместе, будет очистка от загрязнений будет проводиться на первом этапе. А потом, когда пойдут убытки взаимные, вот тогда будет возникнуть проблема. Не на затратах, а на компенсацию убытков. Так, затраты будут после спасательных работ, после проведения очистки там, акватории. Это дело начнется. Потому что у нас с нашей стороны достаточно много средств собрано, со стороны украинцев тоже.
Я думаю, что смогут. Украина будет сотрудничать с Россией, ну, решение этой проблемы.
Мне кажется, они должны совместно работать над этим. Украина и Россия. Я в этом уверена.
Украина и Россия будут взаимодействовать. На переговоры уже пошел, поехал наш премьер. Договорятся вместе это все ликвидировать, чтобы экология была чистая, чтобы воду очистить от нефтепродукта. Еще что там вылилось? Сера, что ли, еще сказали?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Для Радио Свобода, Светлана Митина, Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Генетики вывели мышь, которая не боится кошек. Новые находки на раскопках поселения культуры Винча в Сербии. И новые споры вокруг генетически модифицированных продуктов. На волнах Радио Свобода. Самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Генетики из Токийского университета создали мышь, которая не боится кошки. Ученые отключили у животных некоторые функции обонятельной луковицы, области мозга, которая получает информацию о запахах от рецепторов носа. После этого бесстрашная мышь прекратила убегать при появлении запаха кошки, лисицы и других хищников. Ученые пришли к выводу, что поведение избегания у млекопитающих, когда они чувствуют запах хищника, может быть генетически запрограммировано в обонятельной луковице с самого рождения. Однако механизм, благодаря которому животные решают, действительно ли им бояться другого животного или нет, не является высшей функцией мозга, а основывается на функции более низкого порядка, а именно нейронной сети обонятельной луковицы. Сербские археологи сообщают о раскопках древнего поселения культуры Винча, крупнейшей в Европе доисторической цивилизации 5-го тысячелетия до нашей эры. Безымянное племя, которое жило в районе современного сербского города Плочник, имело представление о торговле, ремеслах, искусстве металлургии. Учеными были обнаружены 60 различных фигурок. Среди них, помимо культовых изображений божества, были и произведения искусств, статуэтки прекрасных женщин. Среди поделок для детей найдены игрушечные животные и глиняные погремушки. Одной из наиболее значимых находок для археологов стало открытие металлургического цеха с печью и инструментами. Это позволяет предположить, что медный век, энеолит, начался в Европе, по крайней мере, на 500 лет раньше, чем думали археологи. В Москве на втором всероссийском симпозиуме «Физиология трансгенного растения и проблемы безопасности» обсуждался вопрос о том, какое действие оказывают генетически модифицированные растения на живые организмы. Одни исследования показали, что натуральная соя является более сильным аллергеном, чем ее генетически модифицированный аналог – Другие испытания продемонстрировали неблагоприятное влияние генно-модифицированных организмов на здоровье мышей, в рацион которых на протяжении 5 месяцев вводили модифицированную сою. У животных это вызвало увеличение массы тела и печени, уменьшение селезенки и снижение активности некоторых ферментов крови. В исследованиях третьей группы выявлено увеличение тревожности и агрессивности крыс при добавлении в корм муки из модифицированной сои. По мнению ученых, причина неоднозначных оценок генно-модифицированных организмов заключается в недостаточном знании механизмов функционирования генома растений и в непредсказуемости поведения сконструированных генетических структур.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». По данным статистики, в России растет рождаемость. Однако вместе с ней растут и другие, менее приятные показатели. Например, в Мордовии, где все большее количество семей решает обзавестись малышами, увеличивается и число родителей, лишенных родительских прав. Едва ли не ежедневно суды рассматривают подобные дела, материалы для которых подготовлены социальными службами. Главные причины – асоциальный образ жизни, который ведут родители, причем в регионе, уже появились даже своеобразные династии лишенных прав граждан, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Пролетарский район Саранска – крупнейший в столице Мордовии. В народе его называют еще «Свет-Техстрой». С конца 60-х годов прошлого века здесь строило жилье крупнейшее в регионе промышленное предприятие – производственное объединение «Светотехника». И криминогенные, и социальные обстановки в районе далеки от идеальных. На учете в районном отделе опеки и попечительства стоят несколько сотен неблагополучных семей. Только за последние месяцы около 40 родителей лишены судом своих прав, рассказала начальник отдела по защите прав детства Пролетарского района Анастасия Шувалова.
Участились такие случаи, вот именно когда непосредственно отбирание. Вот сейчас мы еще у нас один ребенок, мама у нас лишена родительских прав в отношении 3 детей. Вот и старшая дочь выросла, стала совершеннолетняя. И она родила ребенка в 2007 году, и ребенок начала везде бросать, у посторонних лиц там, у своей матери, которая лишена родительских прав. Ребенок тоже был отобран и отправлен в инфекционную больницу.
Таким образом, в районе уже сформировались своеобразные династии. Мама была лишена родительских прав в отношении дочери, и дочь, сама став мамой, также лишена родительских прав в отношении своего малыша.
Какое может быть воспитание в этой семье? Не знаю. Даже сказать невозможно. И мама пьет, и дочь пьет.
Рассказала соседка, попросившая для эфира называть ее просто по имени Валентина. Вообще соседи – важный фактор в выявлении социально неблагополучных семей. Маргарита Антонова пришла в суд давать показания по делу о лишении родительских прав, живущей этажом ниже, 25-летней Татьяны.
У меня внучка. Я взяла, как говорится, вещи и решила отнести им. Подхожу к двери, ребенок плачет. Я постучалась к соседям. Мы с ним, он говорит, тогда зайдем. Зашли, ребенок двухмесячный. Заходим, ребенок лежит на кухне, бутылочек с молочком, плачет. Ну, мы его взяли, покормили. Сосед остался, я ушла. Сколько-то прошло времени, часа два, может, я вернулась. Говорит, пришел кто-нибудь? Никто не пришел. В милицию позвонила, спросила телефон, и вот приехала там комиссия, все, этого ребенка забрали.
По данным администрации Саранска, в этом году в городе родилось на 74 ребенка больше, чем в прошлом. Этот показатель городские власти подают как несомненный успех в решении демографической проблемы. Но при этом только в одном пролетарском районе столицы Мордовии почти 40 матерей были лишены родительских прав. Причем половина из них имели ребенка, родившегося именно в этом, 2007 году. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Душанбе этим утром при взрыве погиб один человек. Правоохранительные органы Таджикистана расценили произошедшее как теракт. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма. Не прекращаются поиски 5 пропавших без вести моряков с сухогруза «Нахичевань». В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Министерство финансов США ввело санкции против белорусской компании «Белнефтехим». Во Франции началась бессрочная забастовка работников транспорта и энергетики. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве на месте вагоноремонтного завода построят очередной торгово-офисный комплекс, а в Петербурге пройден еще один этап в строительстве нового морского порта. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Власти Москвы и Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» согласовали проект застройки Московского завода по модернизации и строительству вагонов. На месте завода, рядом со станцией метро площадь Ильича, будет построен торговый офисный комплекс площадью 260 тысяч квадратных метров. Петербург. Городское правительство утвердило проект планировки и межевания комплекса «Морской фасад» на Васильевском острове, предусматривающий размещение морского пассажирского порта, скоростной магистрали и общественно-делового центра с жилищной застройкой. Заявлено, что проведены все мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. Этот проект утвержден, несмотря на протесты горожан в ходе общественных слушаний. Москва. Почти в 10 миллиардов рублей обойдется московским налогоплательщикам трехлетняя городская программа развития рекламы, информации и оформления города. В частности, 24 миллиона рублей будет потрачено на контроль за состоянием рекламных конструкций. На проверку безопасности электрической рекламы планируется истратить 150 миллионов рублей. Втрое вырастет количество электронных информационных киосков. Сейчас их около 60. При обсуждении программы на заседании правительства московский мэр обратил внимание на то, что крупные рекламные формы на улицах не так раздражают москвичей, как мелкие.
Удивительное дело, не крупные рекламные элементы, щиты раздражают людей, а вот это бешеное изобилие мелких рекламных элементов, таких квадратиков, желтых полосочек. 70% раздражителей – это вот мелкотравчатая реклама.
Петербург. В сквере у пересечения Таврической и Шпалерной улиц сегодня откроется памятник генералу Алексею Брусилову, вошедшему в историю автором выдающейся стратегической операции в ходе Первой мировой войны, знаменитого Брусиловского прорыва. Над проектом памятника работали скульптор Ян Нейман и архитектор Станислав Одновалов. Москва. Российский фонд культуры, получивший книжные коллекции в дар от семей российских эмигрантов в Германии и Бельгии, передал эти редкие зарубежные издания русской классики, печатавшиеся в начале 20-х годов первой волной эмиграции, московским библиотекам. Этих книг в России почти нет, они представляют собой большую культурно-историческую ценность. Петербург. Сегодня в Российской национальной библиотеке открывается выставка автографов американских государственных и общественных деятелей. Особый интерес представляют 11 документов, относящихся ко времени становления Североамериканской республики, и письма первых 8 президентов США. Новости Москвы и Петербурга. 14 ноября. Вера Володина.
Еще в одной истории мы попросили Веру Володину разобраться подробнее. На днях многие москвичи и жители других городов обнаружили, что терминалы мгновенного приема платежей, которыми они привыкли пользоваться, выключены. А дело вот в чем. С 12 ноября по закону оплату услуг в пользу третьих лиц, в том числе и операторов связи, могут принимать лишь кредитные организации или юридические лица, подписавшие агентский договор с кредитной организацией. Компании, принимающие платежи за различные услуги через терминалы, опасаются, что вопрос о законности их бизнеса будут решать правоохранительные органы, получившие соответствующие инструкции. Министерство финансов утверждает, что бизнесу компании ничего не грозит. Сегодня в Государственной Думе будут рассматривать поправки в закон о банках и банковской деятельности, которые призваны разрешить ситуацию.
Беспокойство владельцев платежных терминалов за свой бизнес начались 12 ноября со вступлением в силу инструкции Центробанка, согласно которой небанковские организации теперь могут осуществлять платежи через банк-посредник. Еще по одной инструкции Министерства внутренних дел сотрудники милиции начали проверять владельцев платежных терминалов, и часть из них, в свою очередь, опасаясь обвинения в незаконной банковской деятельности, с 12 ноября даже приостановили обслуживание, что не прошло незамеченным для граждан. Возможно, это и история закончится благополучно сегодня после рассмотрения в Государственной Думе соответствующих поправок, призванных предотвратить кризис на рынке платежных терминалов. Из них порядка 95% принадлежит не банкам, а агентам. И по инструкции и Центробанка, и МВД они нарушители, объясняет председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
Якобы вот эти указания Банка России ввели, теперь нельзя агентам принимать платежи на основании договора только с провайдером. Нужно обязательно, чтобы был договор с банком. Я обратил внимание, что многие пункты приема платежей были просто закрыты. Не милиция закрыта, а сами владельцы, я так понимаю, в первый день действия указания просто хотели понять, что происходит и куда ветер дует. Но это долго же не может продолжаться. Все-таки милиция на местах вот сейчас проявляет некоторую активность, и эту активность надо как-то остановить. И в этом смысле было бы хорошо, если бы рынок получил внятные объяснения от ЦБ или от Минфина о законности агентской модели. Иначе придется как-то в суде это все дело доказывать, что не очень, наверное, и по времени, и по деньгам подъемный проект для какого-нибудь там индивидуального предпринимателя.
Пока не выработала решение рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Центробанка, Минсвязи, Госдумы и Федеральной антимонопольной службы, руководитель которой заявил, что не прогнозирует революционных изменений в сложившейся системе приема платежей, рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Марина Саранская.
По нашим данным, около 10% платежей за услуги связи и ЖКХ совершаются населением через банки и 90% с использованием систем моментальной оплаты. При этом преимущественный выбор населением систем моментальной оплаты, несмотря на относительно высокие комиссионные сборы, 3,5%, по сравнению с банковскими комиссиями 0,5% и 1,5%, обусловливается существенным удобством при совершении платежа и обеспечением широкого доступа к точкам приема платежей, ну, где-то около 210 тысяч. Мы обеспокоены тем, что реализация федерального закона от 14 июля 2006 года номер 140 о внесении изменений в федеральный закон о банках и банковской деятельности и статью 37 закона Российской Федерации о защите прав потребителей в контексте вступления в силу 12 ноября 2007 года указания Банка России от 20 июня 2007 года за номером 184-2У вызвало дискуссию относительно законности использования агентских, в скобочках, субагентских соглашений.
Борис Ким.
Вроде бы в обществе возник консенсус, что по агентской модели можно работать. Нужно, чтобы либо Минфин, либо Банк России выпустил разъяснение по этому поводу. А поскольку этих разъяснений нет, вот тут уже депутаты Госдумы говорят, нет разъяснений, давайте тогда уже прямо в тексте федерального закона запишем, что агент может принимать платежи по договору с провайдером, не обязательно договор с банком.
Вчера появилось объяснение со ссылкой на директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Алексея Саватюгина о том, что Минфин урегулирует коллизию законодательства в конце года или в начале следующего, а пока, цитирую, операторы платежных терминалов могут использовать агентскую схему для приема платежей физических лиц, не требующей наличия банковской лицензии, если между организацией, оказывающей услуги, и компанией, принимающей платежи физических лиц за эти услуги, заключен двусторонний агентский договор, то он не подпадает под действие инструкции Центробанка Российской Федерации, в соответствии с которой банковская операция по приему платежей должна осуществляться через банк-посредник. Участники рынка могут, не опасаясь, выбирать любую из двух схем. Но он также заявил, что, несмотря на поправку, которую сегодня рассмотрит Госдума, прием платежей все равно остается операцией банковской и будет попадать под инструкцию Центробанка. Так что участники рынка, возможно, и сегодня не получат внятных ответов. Председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли.
Проблема-то, может быть, такой жесткой не было, если бы вот через средства массовой информации буквально вот последние 3 месяца, там, начиная с июля, не выступали авторитетные люди, говорили, вот все терминалы у нас незаконные. То есть, если почитать не самые последние публикации, а июля, август, то там есть уважаемые люди, которые говорят, там 90% терминалов в стране работают незаконно.
Борис Ким считает, что депутаты сделали немало упущений при составлении поправок к законам о банках. Это осложняет работу предпринимателей и мешает клиентам. По всей стране около 220 тысяч электронных платежных пунктов, и до 80 тысяч из них именно терминалы. Третья часть из которых находится в московском регионе. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 14 ноября.
Театры. Малый театр представляет этим вечером спектакль по пьесе Мольера «Мнимый больной» в режиссуре Сергея Женовача. В главных ролях заняты Василий Бочкарев и Евгения Глушенко. А в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко сегодня опера Моцарта «Так поступают все женщины» рекомендует Марина Тимашева.
Режиссер Александр Цитель поставил оперу Моцарта на малой сцене театра, очень оригинально расположив оркестр на ярусе над головами зрителей. Вокалисты видят дирижера на мониторах, а задача дирижера осложняется тем, что все движения он должен укрупнять, дабы быть понятым исполнителями. Маэстро Вольф Горелик заслуживает самых высоких похвал, и только добрые слова могут быть адресованы художнику Владимиру Арефьеву. Он насадил по всей длине, ширине и глубине сцены бамбуковую рощу. В ней легко заблудиться, запутаться, что и происходит с героями оперы. В театре получилась лирическая драма о том, как легко обмануть человека, как иллюзорная реальность, как сами люди не знают, что сделать в следующее мгновение и становятся жертвами минутных эмоций. Вы увидите в театре изящную, хорошо спетую, красивыми, молодыми, хорошо понимающими друг друга певцами оперу.
Концерты. В Большом зале консерватории продолжается фестиваль памяти скрипача Олега Когана, приуроченный к очередной годовщине со дня его рождения. Сегодня произведения Вагнера, Бруха и Дворжака исполнит Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, а солировать на виолончели будет вдова музыканта и художественный руководитель фестиваля Наталья Гутман. Выставки. В галерее «Победа» на винзаводе открылась выставка «Россия. 20 век в фотографиях. 1900-1917 годы». Она приурочена к выходу первого из четырех томов одноименного большого фотоальбома. В нем представлены работы известных фотографов второй половины XX века и собраны самые разные сюжеты и лица. Николай II в Беловежской пуще и выставка «Мир искусства», «Бал-маскарад» и «Солнечное затмение», «Кабинет Милюкова» и «Мастерская Бенуа». Алексей Брусилов и Николай Бердяев, императрица Александра Федоровна и Марина Цветаева. Кино. В Большом зале Центрального дома литераторов сегодня показывают колумбийский фильм «Мечтать не вредно». Это ироническая комедия, что может показаться странным, основанная на реальных событиях, которые произошли в Колумбии в мае 2003 года. Это история о четырех солдатах национальной колумбийской армии, сражающихся в амазонских джунглях против партизанской группировки. Отразив атаку врага, они находят спрятанные в джунглях 46 миллионов долларов, принадлежащие повстанцам. Но наутро понимают, что остались без еды, воды и абсолютно отрезаны от остального мира. В этом году картина номинировалась на приз Испанской киноакадемии как лучший иностранный фильм на испанском языке.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Вождь нации. Иранская модель». Была ли летающая тарелка? Военные офицеры ВВС и гражданские пилоты требуют расследования. Конфликт между Италией и Румынией. Политика и общественное мнение в старых и новых членах ЕС. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Идет массовая гибель птиц, причем их никто спасать не будет.
За нами все население Грузии, а за президентом Саакашвили все административные ресурсы.
У нас есть выбор. Конфронтация с международным сообществом или изменение политики.
Птичьего гриппа зарегистрировано на ферме на границе двух графств Суффолк и Норфолк.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.